Одри Блейк. «Девушка с ножом». Посвящается Айви, а также моей бабуле Нэнси Раньен, чья сестринская служба на Тихоокеанском театре военных действий Второй мировой была отмечена наградами, а целительский дар нес облегчение и надежду выжившим в Батаанском марше смерти. «Ты для меня вечный пример». Переправка японской армии американских военнопленных в 1942 году, проведенная с жестоким нарушением законов, приведшим к гибели огромного числа солдат. Пролог. Доктор Хорас Крофт подхватил черный саквояж и двинулся вперед по выщербленному тротуару. Несмотря на полдень и яркое солнце, на улице стояла тишина, а воздух полнился страхом. Двери магазинов были закрыты и заперты. Из окон смотрело множество встревоженных лиц. 15 лет Лондон боялся появления холеры. Теперь она пришла. Крофт пытался подготовиться, изучая первое сообщение об эпидемии из Индии, России и Японии. Нерелигиозный человек, он все же вознес безмолвные благодарственные молитвы, когда эпидемия 1827 года остановилась на Кавказе, не добравшись до Европы. Глупость с его стороны. 4 года спустя смертельная болезнь из темных лесов Востока расползлась по туманным Балканам. А в следующем году прорвалась и к скалистым берегам Англии. Чудом удалось сдержать вспышку в Сандерленде. Но это была лишь передышка. Через 3 месяца холера настигла Лондон. Сегодня Крофта вызывали уже к 10, и все в пределах 1 мили. Он хмурился, обеспокоенный кучностью случаев. Джемми Уотт первый раз послал за ним врача. Жена свалилась в лихорадке. Сегодня она уже умерла. Погибли и дети, да и сам Джемми быстро слабел. Будет чудом, если Крофт завтра застанет его живым. Болезнь слишком сильна, чтобы ее победить. Хуже того, приходские парни струсили и отказались забирать тела родных Джемми. Крофт кричал и ругался, объясняя, что нельзя просто так оставлять трупы, ведь они распространяют заразу, их нужно обязательно убирать или хотя бы обмотать им головы льняной тканью, в качестве защиты от миазмов. От долгих препирательств горло у Крофта пересохло, как старый картон. Еще один визит, и можно возвращаться домой. Но с этим пациентом, точнее пациенткой, есть хоть какая-то надежда. Сам Фрэнсис Биди, продавец канцелярских товаров, упокоился еще неделю назад и был похоронен в яме с негашенной известью. Но его жене Маргарет железная воля помогла пренебречь скорбью. Вчера, едва цедя слова сквозь плотно сжатые губы, она была полна решимости выцарапать у смерти больную свекровь. Более того, дети Маргарет, маленькая дочь и младенец, все еще были здоровы. Крофт оставил миссис Биди настойку ивовой коры от лихорадки и рассказал, что делать со свекровью. Хотя они оба понимали, что тут ничем не поможешь. «Я попробую, доктор», — пообещала Маргарет, капая воду из ложечки в пересохшие губы свекрови, пока дочь, девочка лет 8 или 9, покачивала на коленях младенца. Старуха, похоже, выходила из кризиса. «Да, в доме Биди можно ожидать улучшений. Канцелярский магазин, естественно, был закрыт. Поэтому Крофт громко постучал в дверь. Никто не ответил. Доктор глянул на часы. Миссис Биди знала, что он зайдет. «Миссис Биди!» — позвал он. По-прежнему ни звука. Уже забеспокоившись, он дернул дверную ручку. И та подалась под его рукой. Не заперта. Хорас нахмурился. «Не похоже на миссис Биди». Хотя вряд ли к ним кто-нибудь заберется. О том, что семейство болеет, знали все соседи. Крофт вошел внутрь, мимо тускло освещенных полок с записными книжками, блокнотами и тетрадями. Всего за неделю прилавки покрылись слоем пыли. Магазинчик был невелик, но Биди жили лучше, чем Джемми Уотт. Однако деньги не могли предотвратить холеру и не делали ее менее смертоносной. Крофт поднялся по лестнице в квартиру хозяев на втором этаже. «Миссис Биди!» — позвал он снова. Вокруг было слишком тихо, и над лестничной площадкой витал предательский запах. Заранее смирившись с тем, что ему предстоит найти, Крофт вошел, переступив через разбросанные по полу игрушечные кубики. Обезвоженное тело свекрови обнаружилось в спальне. Тогда невестка была, видимо, еще в состоянии накрыть труп простыней, но теперь Маргарет свернулась калачиком на полу в гостиной. Губы у нее потрескались, а волосы взмокли. Младенец лежал рядом. Должно быть, он умер уже после того, как свалилась мать, потому что лежал в луже нечистот. А Маргарет никогда не позволила бы себе оставить ребенка необихоженным. Крофт вздохнул и выпрямился, одернув пальто. «А где же старшая девочка?» Крофт огляделся. «Никого». «Мисс Биди!» — позвал он, поскольку не знал имени девочки. «Мисс Биди!» И скорее почувствовал, чем услышал слабый вздох. Девчушка скорчилась позади в потертом кресле. Он приподнял ей подбородок. Еще жива, но вся пылает. Взгляд расфокусирован. Крофт протянул руку, нащупал пульс и, нахмурившись, принялся считать слабые нитевидные удары, отметив дрожь в детских пальцах. В другой руке, прижатой к животу, девочка держала ковш. Раковина рядом была пуста. Губы больной шевельнулись, и хотя из них не вылетело ни звука, Хорас почти услышал, как шуршит иссохшая шелушащаяся кожа. «Воды!» — прошептала девочка. «Сейчас», — ответил доктор, и отправился на кухню. Воды не было и там, но в стоявшем на столе чайнике оставалось на дюйм холодной заварки. «Сойдет». Он попытался попасть жидкостью девочке на губы, но капля скатилась мимо. Тогда Крофт намочил в заварке носовой платок. Едва он положил мокрый батист малышке на рот, она принялась втягивать жидкость в себя, судорожно вцепившись в ткань и схудалыми, как у скелета, пальцами. Он позволил ей сосать платок, но потом пришлось его отобрать, чтобы снова смочить. Хватка у ребенка оказалась сильнее, чем можно было ожидать, но надежд питать все же не стоило. Слишком легко, удручающе легко вообразить, будто состояние у пациентов лучше, чем на самом деле. Разве Хорасу не казалось, что старуха выживет? А девочка выглядела хрупкой, как пушинка одуванчика. Нельзя оставлять ее здесь одну. Малышку необходимо искупать и переодеть в чистое. А еще кто-то должен давать ей смоченный в воде платок и быть рядом, хотя бы пока больная не сдастся и не умрет. Ах да, вот же шторы. Достаточно крепкое и, наверное, самое чистое полотно в доме. Обеими руками Крофт разорвал спереди грязную ночную рубашонку девочки, и она вздрогнула, то ли от прикосновения его рук, то ли от треска рвущейся ткани. Малышка страшно исхудала и была уже синюшной. Ловкими, умелыми движениями военного хирурга Хорас стянул с нее грязное тряпье и дернул вниз штору. Карниз сломался. Кольца соскользнули и посыпались на пол в водовороте пыли и штукатурки, а в комнату ворвался солнечный свет. Крофт зажмурился и закашлялся. Девочка застонала. Наклонившись ближе, он увидел, как блеснули запавшие глаза и дрогнули пересохшие губы. «Шш! Сейчас я тебя прикрою. Вот этой шторой». Хорас поднял бедняжку и завернул в несколько слоев плотной ткани. Даже в такой упаковке она казалась не тяжелее средней бордер-колли. Крофт был крепким мужчиной и привык таскать тяжести, в том числе и пациентов, но свисавшая ткань мешала, путаясь в руках. Он обмотал конец шторы вокруг безвольно болтающихся ног девочки и понес больную вниз по лестнице. На выходе его никто не остановил, но он заставил себя постучать в соседскую дверь. «Пошлите за кем-нибудь, чтобы унесли тела», — велел он женщине, которая с подозрением в усталых глазах смотрела на него в чуть приоткрытую щелку. Та моргнула. Крофт подавил желание наорать на нее. Вот же глупая баба. Ведь знала, что Биди больны, но и пальцем не пошевелила, чтобы им помочь. «А эту куда?» — спросила женщина. «Ее я сам заберу». Женщина не стала спорить, не заметив или попросту проигнорировав его презрение, но следила за врачом глазами, пока он не спустился с крыльца на улицу. Добравшись, наконец, до дому, Крофт совсем запыхался, не в силах даже достать ключ. Пришлось стучать и дожидаться, пока экономка откроет. «Это еще что такое?» — поинтересовалась она требовательным тоном. «Через парадную дверь трупы носить нельзя». Их доктору доставляли регулярно, но только через черный ход и только глубокой ночью. Не стоило афишировать, что он скупает украденные тела, и давать обывателям повод разбить ему окна. Изучение человеческого тела было запрещено. Поэтому желающие заработать тайно выкапывали из свежих могил трупы и продавали в медицинские учебные заведения и частным врачам для вскрытия. «Она живая. Вы мешаете мне пройти, миссис Фипс». «Да вы ж сюда холеру занесете!» Женщина побледнела, но все же отошла в сторону. Крофт, тяжело ступая, поднялся к себе. Миссис Фипс встревоженно семенила сзади. «Она явно больна! Что мне с ней делать?» «Для начала принесите ей воды. Нет, сладкого чаю. Попробуем так. И прихватите какую-нибудь одежду. Моя рубашка вполне сгодится. И еще мне понадобится ваша помощь, чтобы искупать девочку». Не услышав ни слова в ответ, Хорас обернулся, пристально глядя на экономку. Все ее родные умерли. Миссис Фипс раздраженно вздохнула. «И вы полагаете, будто сможете ее спасти?» Хорас дернул уголком рта. С девочкой на руках пожать плечами было невозможно. «Наверное, нет, но попробую». Когда он добрался до следующего этажа, вслед раздался предостерегающий вопль. «Нет, только не в синюю гостиную! Там же лучшее белье!» В отличие от своего работодателя, миссис Фипс была религиозна. Поэтому мысли о белье мигом вылетели у нее из головы, едва женщина вошла в комнату с губкой и тазом с водой и разглядела малышку. «Боже правый!» — прошептала экономка. Кожа у девочки была почти прозрачной. Вокруг глубоко запавших глаз синели круги. Темно-русые волосы в беспорядке рассыпались по наволочке. «Не пытайся говорить!» Миссис Фипс придвинулась ближе с влажной губкой. «Береги силы, деточка!» Поначалу состояние девочки вроде бы улучшилось. Но в следующие несколько дней она все больше слабела, пока не стала тонкой и хрупкой, как яичная скорлупа. Чай и бульон, с таким трудом вливаемые в нее ложкой, проходили насквозь, даже не изменив цвета. Когда больная посерела, как пепел, и высохла, как бумага, доктор Крофт в расстройстве потер подбородок. а миссис Фипс укрылась в кладовке, чтобы втихомолку предаться отчаянию, ломая руки. Но потом, стиснув зубы, вернулась наверх, чтобы давать лекарства, делать припарки и мыть подопечную в ванне, решительная, как солдат в безнадежном сражении. Когда лихорадка все же спала, и девочка погрузилась в здоровый сон, миссис Фипс разрыдалась, чем заслужила укоризненный взгляд доктора. «Обойдитесь без сантиментов», — проворчал он, измерил ребенку пульс и подошел к креслу у окна, чтобы записать данные. Впрочем, упрекать домоправительницу вряд ли стоило. Миссис Фипс перевалила за 40, и мужа у нее никогда не было. После того, как 20 лет назад ее из горничной повысили до экономки, пришлось ради статуса выдумать мистера Фипса. Сейчас для религиозной женщины этот тихий заморыш, чуть подрагивающий во сне, уже не был пациенткой. Девочка стала чудом, как тот библейский младенец, которого река принесла в тростниковой корзине. Чтобы спасти сына от смерти, мать Моисея положила его в просмоленную корзину и пустила по Нилу, откуда ее выловили слуги дочери фараона. Исход. Глава 2, стих 1-4. А ведь миссис Фипс даже не знала, каким именем окрестили ребенка. Как только к малышке вернулась речь, экономка между ложками бульона спросила ее об этом. «Теперь ты поправляешься, и мне бы хотелось называть тебя еще как-нибудь, а не только мисс Биди», — заявила она, следя за горлом девочки. «Вот и славно, глотай хорошенько. Давай-ка еще ложечку». И женщина промокнула капельку бульона мягкой салфеткой. «Как тебя называли родители?» Девочка зажмурилась, но одинокая слезинка все же покатилась по щеке, оставив за собой блестящий серебристый след, похожий на тот, что остается после улиток, так вредящих розовым кустам, которые миссис Фипс с любовью взращивала на клочке земли за домом. «Они умерли?» — спросила девочка. Ищущий взгляд темных глаз обежал скрытые уголки комнаты. Миссис Фипс кивнула, не в силах говорить. «Все? И Питер?» — уточнила девочка. «Все, кроме тебя». Справившись с неожиданной немотой, миссис Фипс прижала девочку к себе и с удивлением почувствовала, как детские пальчики вцепились в нее. Малышка страдальчески закрыла глаза и прошептала. «Меня зовут Элеонора». «Очень красивое имя», — миссис Фипс погладила девочку по руке, удивляясь сама себе. Ласковый жест получился сам собой, а ведь у нее не было опыта работы с детьми. «А дома меня звали Нора». «Я тоже буду так тебя звать. Ну давай, тут всего пара ложечек осталось». Отставив пустую чашку, миссис Фипс сперва пригладила Норе волосы, затем покачала головой и пошла за расческой. Женщина распутала колтуны и хотела перевязать слабенькие безжизненные пряди ленточкой. Но Нора уже спала. Когда Нора оправилась настолько, что смогла вставать с постели и есть кашу в кресле у камина, миссис Фипс закрыла дверь в ее спальню, на цыпочках спустилась на первый этаж и зашла в кабинет к доктору, не забыв и здесь плотно закрыть за собой дверь. «Ну что?» — доктор Крофт вопросительно поднял на нее глаза. «Уже получше». «Вот и хорошо», — и он снова уставился в свои записи. Однако миссис Фипс пренебрегла этим замаскированным указанием выйти вон. «Сэр, мне хотелось бы знать, что вы намерены дальше делать с Норой?» «С кем?» — переспросил Хорас, снова поднимая взгляд в замешательстве. Миссис Фипс любила и уважала хозяина, но иногда он раздражал ее своей непонятливостью. «С мисс Элеонорой Биди, девочкой, которую вы принесли к нам домой, чтобы я вытащила ее из могилы».
«Полагаю, надо выяснить, есть ли у нее другая родня?»
Миссис Фипс уже навела справки и убедилась, что у малышки никого нет. Чопорно сложив руки перед собой, хотя ноздри у нее предательски раздувались, женщина объяснила это доктору.
«Возможно, приют...»
Крофт поймал строгий взгляд экономки и осекся на полуслове.
«Пожалуй, я мог бы подыскать для нее школу».
«Девочка вам не рыба. Ее нельзя снова бросить туда, откуда выловили». Раньше экономка ни разу не разговаривала с Крофтом таким резким тоном. «Я хочу, чтобы она осталась здесь». «И где?» — поинтересовался он. «В синей гостиной, конечно. Не селить же бедняжку в чулане».
«Но зачем она вам?» — спросил Хорас.
Этот вопрос, простой, но острый, как скальпель, смутил женщину. Она не могла объяснить свои чувства, но точно знала, что успела привязаться к девочке и будет плакать дни напролет, если расстанется с ней. Не в силах говорить, она сжала губы. Крофт, которому частенько приходилось догадываться о том, что собеседник не мог облечь в слова, внезапно понял. Все дело в эмоциях. Ссориться с экономкой ему не хотелось. Ведь она была единственной во всей Англии женщиной, которая безропотно соглашалась вытирать столы, на которых он резал трупы. Хорас кивнул и вернулся к записям.
«Ну да ладно, вы правильно сказали. Девочку можно и оставить. Через год-два, когда холера вернется в Лондон, я смогу проверить, приобрела ли она иммунитет».
Миссис Фипс потеряла дар речи, но решила не обращать внимания на бессердечные слова доктора. Своего она все равно добилась.